Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение слова преснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина в седмицу четвертую Великого Поста о преподобном Иоанне Лествичнике и его лествице. Нашу программу продолжит заключительная часть беседы с клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке протоиереем Николаем Ведерниковым. Этот материал подготовила для вас корреспондент Мария Берова. Программа «Видихом свет истинный», посвященная духовному наследию Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, продолжает этот час нашего вещания. Сегодня вы услышите четвертую и заключительную часть беседы Владыки, посвященной говению, подготовке к таинству Святого Причащения. Завершит этот час литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии».
Thank you.
Нашу программу мы открываем словом архимандрита Иоанна Крестьянкина. В седмицу четвертую Великого Поста о преподобном Иоанне Лествичнике и его лествице. Четвертое воскресенье Великого Поста Церковь Христова посвящает памяти преподобного Иоанна Лествичника, или, как его еще называют, «списателя лествицы». В этом установлении Церкви виден глубокий смысл, ведь пост всецело связан с покаянием. Но что значит покаяться? Разве только перечислить свои грехи и сказать «грешен»? Нет. Для покаяния этого слишком мало. Покаяться – это значит переменить грешные мысли и чувства, исправиться, стать другим. Хорошо осознать свои грехи, почувствовать тяжесть грехопадения. Но взамен оскверненной жизни, изглаживаемой Господом Иисусом Христом в покаянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь по Духу Христову. Необходимо возрастание, духовное восхождение от силы в силу, как бы по ступеням лествицы. Преподобный Иоанн Лествичник оставил нам дивное сочинение под названием «Лествица», в котором содержится учение о восхождении ко Господу. По указанию лествицы, христианское возрастание и преуспеяние достигаются через подвиги. Если со стороны Господа подается человеку на пути к Царствию Божию благодать, то со стороны человека требуется самоотвержение и труд. Лествица состоит из 30 слов или глав, как бы ступеней, по числу лет Господа Иисуса Христа до выступления Его на проповедь. Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных пристрастий. Затем следует беспристрастие, странническая жизнь, послушание, покаяние, память о смерти, плач, кротость. Далее раскрываются страсти и прочие греховные состояния, даются указания для борьбы с ними. Потом изображается путь добродетелей, матерью которых является священная и блаженная молитва. А увенчивается лествица союзом трех добродетелей – веры, надежды и любви. Сделаем краткое обозрение жизни преподобного списателя. Святой Иоанн Лествичник жил в VI веке. Он получил хорошее образование, но оставил мир – и 16-летним юношей вступил в Синайскую обитель, где на 20-м году жизни был пострижен в монашество старцем-мартирием. Святой Иоанн прожил со своим старцем в полном послушании 19 лет. Жизнеописатель преподобного Иоанна, раифский монах Даниил, говорит, что святой Иоанн, будучи 16-летним юношей, телом зашел на Синайскую гору, а душой — на гору небесную. По смерти старца святой Иоанн удалился в Синайскую пустынь Фола и здесь в великих подвигах, в непрестанной молитве, подвязался 40 лет в глубоком сокрушении сердца и плаче. Местом его подвигов была тесная пещера, которую называли Слезоточной. Сюда преподобный удалился из общежития для того, чтобы иноки не слышали его рыданий, а рыдания его и вопли были очень сильны. Пост, молитва, слезы, безмолвие, писание книг — вот в чем состояла подвижническая жизнь святого Иоанна. Каждую субботу и воскресенье он приходил в обитель для молитвы за богослужением, приобщения святых тайн и беседы с отцами. После 40-летнего жития в подвигах преподобного Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Избрание это было предуказано свыше уже давно. Когда старец Мартирий пришел однажды со своим учеником Иоанном, тогда еще юношей, к Анастасию Великому, то услышал от Авва Анастасия вопрос: «Откуда этот отрок? И кто постриг его?» Мартирий отвечал: «Он раб твой, отче. Я постриг его». Тогда сказал Анастасий: «Кто бы мог подумать, что ты постриг игумена Синайского?» В другой раз Авва Мартирий с Иоанном отправились к великому Иоанну Саваиту. Последний встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и поцеловал его руку. Когда ученик Саваита Стефан спросил своего старца, почему он так сделал, тот ответил: поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену. Жизнь самого преподобного Иоанна была поистине лествицей. Преподобный на опыте знал подлинную духовную жизнь и потому по просьбе раифского игумена Иоанна написал лествицу. Не правда ли, братья и сестры, что творение, в коем содержатся такие редкие духовные опыты и такие превосходные душеспасительные советы, стоит того, чтобы обратить на него внимание и прочесть его, хотя из любознательности, в сии дни поста и покаяния? Кто может сделать это и не сделает, тот накажет сам себя, ибо лишит душу свою пищи, самой здоровой и сладкой. Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина в седмицу четвертую Великого Поста о преподобном Иоанне Лествичнике и его лествице.
Гласос мы, Господи, воззвал Тебе, услыши мя.
Господи, воззвал Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи. Господи, воззвал Тебе, услыши мя. Моги нас уповедь, не твоего, не обозвать.
Thank you. боялся со.
Господь воцарится в небе, он лечит.
Вселенную яже не подвижется.
Господь воцарится в небе, облече.
Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни.
Господь воцарится в небе, облече.
Нашу программу продолжает корреспондент Мария Берова. Послушайте заключительную часть ее беседы с протоиереем Николаем Ведерниковым, клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке.
За свою долгую духовную практику вы не раз принимали исповедь, но за последние 10 лет, даже не 10, а 20, происходит возрождение России, происходит возрождение православных устоев. Скажите, пожалуйста, что изменилось за последнее время в духовном опыте ваших чад? Какие грехи стали наиболее частыми? Насколько человек, ваши духовные чады, раскаются в своих поступках? Произошел ли духовный рост человека за последние 20 лет?
Могу говорить только о тех, кто около меня, конечно. Я не могу говорить более в широком плане об этом, потому что я общаюсь только с теми чадами, которые, так сказать, ко мне как-то имеют отношение. И о них я могу сказать, что это люди, которые, в общем, на духовном пути стоят. Хотя занимают разные там профессии, но тем не менее они как-то вот руководимы. Они имеют послушание. То есть я считаю, что главное в духовнической жизни – это послушание иметь духовнику. То есть отсечь свою волю в каком-то смысле. Вот понимаете, я считаю, что священник, который тебе говорит на исповедь, не от себя говорит, а говорит от Бога все. И поэтому послушание Ему, приятно тебе или неприятно, хочется или не хочется, необходимо. Вот мне кажется, вот на эту сторону я обращаю всегда внимание. Если нет послушания, нет смысла духовничества. Какой смысл, если ты своеволен? И ты приходишь не для того, чтобы декларировать свою волю, понимаете, а для того, чтобы смириться. То есть считаю, что самое важное добродетель, это не только я считаю, но это, я думаю, что это святые отцы, это смирение. Это высшее орудие против темной силы. Без смирения никакие другие добродетели в очах Божии ценности не имеют. Вот это я все твердо усвоил в себя. Без смирения. То есть если я смирение, а смирение что такое? Это вот умение погасить себя, свою волю. Отсечь свою волю, когда тебе говорит духовник. Понимаете, вот уметь, так сказать, потушить себя и по отношению к другому человеку даже, вот в семье уметь. Понимаете, вот скажем, я много говорил на венчании, например, на венчании, вступающий в брак, я много говорю по учению, так сказать. Это естественно, когда совершим чин, то сразу, значит, и вот эти поучения как раз строятся на том, что теперь в жизни людей произошла большая перемена. Что до сих, до брака, значит, каждый человек заботился о себе только. Только в основном на себе. А когда в браке, на первом месте уже не я, а другой. Для мужа жена, для жены муж. На первом месте в жизни. Не дети, не родители. И, так сказать, обращая внимание сейчас на болезненное, так сказать, вмешательство родственников в жизни семьи, которые часто разрушительные действия имеют. Но это особый разговор, я сейчас не буду касаться, потому что это очень тяжелое явление, к сожалению, когда там бабушка, дедушка или кто-то начинает вмешиваться в жизнь семьи, диктовать свои условия и так далее, и могут разрушать, так сказать, отношения супругов. А я считаю, что семья – это государство, свое государство. там семья сына — это другое государство. То есть должно быть совершенно равное и, так сказать, уважительное отношение. Уважать свободу человека, его как бы самосознание. Вот, что каждый человек — это самодеятельный. Он, так сказать, отвечает за себя. Я имею в виду взрослого человека, не ребенка, которого, так сказать, который требует тоже уважения к себе. И воспитание детей большое имеет значение. Уметь даже малого ребенка, чтобы он чувствовал, что его уважают. Хотя его могут наказать, скажем, за поступок какой-то и так далее, но, тем не менее, он личность. Вот я считаю, что именно отношение человека к личности, единственной, неповторимой личности, самоуправляющейся, так сказать, самовластной, как Ферфан Затворник говорит, самовластной, это на первом месте вот мое, так сказать, в моих поучениях венчающихся люди, которые венчаются на брак. Вот на эту сторону всегда обращаю внимание. И всякое вмешательство родственников, там всяких, которые стараются диктовать свои условия, это разрушительно часто имеет влияние. Разрушает семью, отношения мужа и жены. А это должно быть, поэтому всегда внушаю, что вы отдельное государство, обижается там, не обижается там бабушке, отстранить полностью, чтобы четко было в качестве совета. Если совет спросит, дайте совет от опыта, но не больше. То есть у вас голос только совещательный, но не приказной, не командирский. Вот это очень важно. Вот, я не знаю, если вы воспримете это отношение к себе, это было бы хорошо. То есть семья – это ваше государство. Как вот отношение? Это государство, где только вы. То есть между ваш муж и жена, хозяева распоряжаются, как воспитывать, там, как жить и так далее. Правильно, неправильно – это ваша территория. Вот. И касаться ее в качестве командира, кого ни в коем случае не давать никаким родственникам, как бы они ни старались. Вот это болезненное явление, которое сейчас наблюдаю, к сожалению.
Я думаю, что хорошая духовная семья формирует личность ребенка, который растет в этой семье. Насколько это верно?
Я так считаю, что воспитание детей начинается с утробного возраста. Вот когда мать беременна, вот беременна, произошло зачатие, уже человек новый. Пусть это маленькая клеточка еще, но это уже в нем все заложено. Новый человек уже создался. Он развивается, и воспитание уже начинается с этого времени. А состояние матери, в каком она нравственном состоянии? Не борется ли она с раздражительностью, своим таким негативным настроением внутренним? Все это отражается на нервной системе, на ребенка. Он все воспринимает, пусть родители не думают, что раз он в очереди, значит, он ничего, мол, не знает, так сказать. Или, и тем более, когда родился ребенок, воспитание уже происходит с самого раннего возраста. А какое воспитание? Не словесное там какие-то поучения, а вот состояние. Состояние родителей. Если они в любви друг к другу, если они, у них дома климат, это благостные отношения друг к другу с любовью, и в тоне голоса, и во всем, так сказать, то это все отражается на судьбе нового человека. И поэтому я считаю, что матери внушают, что вы ответственнейшим образом должны относиться к тому, что с вами совершилось. Вы отвечаете за судьбу. Вы можете испортить всю судьбу нового человека, если вы ведете себя недостойно. Это все отразится не только на его душе, на нервной системе, на всем. Понимаете, вы можете совершенно испортить всю судьбу человека, если ведете себя недостойно. А это часто бывает. Вот матери, которые ведут себя ужасно, или родители там ссорятся и так далее.
Сейчас чаще всего в современных семьях, особенно среди матерей, встречаешь такую картину. Идет женщина с ребенком или с коляской, в зубах у нее сигарета, и она о чем-то болтает с подругой, при этом сквернословит. Естественно, что такая среда калечит ребенка. Что вы можете на это ответить?
Безусловно, я об этом и говорю. Все зависит от поведения родителей. Если они позволяют себе сквернословить, а вообще вести себя недостойно, это... Знаете, я так считаю, что это великая ответственность. Если, так сказать, человек неверующий, скажем, одно дело, и, так сказать, неверующий, он думает, что кончается все вот этой жизнью, понимаете? Что он никакой ответственности не имеет. Умер, и все. К сожалению, с такими людьми встречался, которые, так сказать, вот у них такое мировоззрение. У жены дядя был, которого мы любили все. Он был, ну, немка по происхождению, летчик-испытатель. Это очень опасная профессия, как вы знаете, летчик-испытатель самолетов. Но он дожил до пенсионного возраста, и у него была дача в Коктебеле. Там мы часто ездили туда отдыхать, и мы любили его, и дядя очень все. Но у него был такой взгляд. Вот был дядя Володя, а теперь нет дяди Володя. И все. И на этом все кончается. Понимаете? То есть вот полное, так сказать, что ничего, я, говорит, смерти не боюсь. Вот был дядя Володя, теперь нет дяди Володя. Вот и все. То есть ничего там нет. Что, мол, так, вот я, когда закрою глаза, умру, значит, все. Я превращаюсь в ноль, в ничто. Такой взгляд я встречал у некоторых людей, ученых даже, которые знал, что вот такой ученый был, который Ченкор. Через мою супругу, так сказать, и через мою тещу, сталкиваюсь с такими учеными людьми, как Дубинин Михаил Михайлович, академик, Здрадовский Павел Феликсович, потому что она была микробиолог, моя теща была микробиолог, профессор тоже, доктор наук. И вот среди друзей был такой Ченкор Чмутов такой, который очень, ну, симпатичный, веселый человек. Я говорю, я, говорит, после смерти буду чувствовать то, что я чувствовал до рождения. Вот такое мировоззрение, вы понимаете, что ничего там нет вообще. Вот я превращаюсь в ноль. Вот я умер. Можете себе представить, так сказать, как, что вот вы совершенно не то, что это какая-то часть сознания, а просто в ноль. Вот я так не могу представить, понимаете, вот.
Но это мировоззрение многих атеистических людей, которые зачастую не верили в существование Бога, и которые считали, что предком человека, его праотцом, была обезьяна. В современной же церкви существует другое понятие о смерти.
Это дело в том, что это есть переход. Это есть переход. Практика говорит и многое другое. То есть люди, которые так мыслят, они недодумки просто, узколобые. Они ничего не понимают в жизни. Потому что когда приспичат, вот тогда они увидят, что происходит. Понимаете? Потому что пока они живы-здоровы, то как будто все нормально. Но настанет момент, когда инсульт, или частичная потеря сознания, или что-то еще, Господь может послать уразумление. И человек, так сказать, почувствует, что это не кончается все, что есть ответ. И много еще таких фактов так описано. И жизнь после жизни, и вообще-то, наверное, вы знаете, сейчас как-то в это не включаешь, в это, но это интересная область, так сказать, существования души человека, понимаете? Потому что известно же много фактов, понимаете, все. То есть, что происходит человеку после смерти. Это, наверное, жизнь после жизни, феномен человека, есть такие работы. Так что это недодумки, просто, ну, когда закрывают глаза, то легче жить так, знаете, жить изо дня в день, так сказать. Но быть порядочным человеком, чтобы удобно было, комфортно. А уж дальше как будто что будет, понимаете? Это вот недодумки, это такие, знаете, халтурщики жизни.
Наша беседа подошла к концу. С нами был клирик храма святого Иоанна Воина на Якиманке протоиерей Николай Ведерников. Отец Николай, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и возможность для этой беседы. И надеемся на дальнейшую встречу с вами в эфире радиостанции «Радонеж».
У нашего микрофона была Мария Берова. Вы прослушали заключительную часть беседы с протоиереем Николаем Ведерниковым, клириком храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Час продолжает программа «Видихом свет истины» из цикла, посвященного духовному наследию Высокопреосвященнейшего митрополита Суворовского Антония Блюма. Сегодня вы услышите четвертую и заключительную часть из беседы Высокопреосвященнейшего митрополита Антония, посвященной говению. Подготовьте к таинству святого причащения. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суворовского.
Конечно, помогает нам чтение Евангелия, не поиски в нем обличения, не поиски даже того, что нас получает заповеди, а поиски того, что нас сродняет со Христом, делает нас родным Ему, и Его делает родным для нас. Помните, как после воскресения Спаситель сказал мироносцам: «Идите к братьям моим». Он нас называет братьями и сестрами. Тогда Он сказал «братья», потому что Он посылал их к апостолам. Но это слово объемлет всех, кто Ему родные. И все мы родны Ему, потому что мы рождены из одной купели, рождены еще раньше этого из единого творческого действия Божия. И вот если вглядеться в образ Христа, не для того, чтобы уловить Его свет в отличие от нашего, или в отличие от Него уловить тьму, который в нас есть, а для того, чтобы почувствовать, в чем Он нам родной, чем мы на Него похожи, что общего между Ним и нами. Тогда мы могли бы увидеть, может быть, бледное, может быть, очень схематическое начертание того, что в нас является Божьим образом, и, если предпочитаете, что в нас есть уже теперь подлинного, вечного, истинного. А тогда остается только быть хорошим земледельцем, хорошим садоводом, садовником, взращивать то, что является райским цветом в нас. А для того, чтобы это стало возможным, вырывать то, что убивает в нас жизнь, то, что ее заглушает, то, что ей питается, но губит ее. И на этом пути каждый из нас должен искать своих задач и их осуществлять. Но тогда борьба со грехом, с недостатками, с несовершенством не делается исключительно темным занятием, когда только мы заняты неправдой в себе, а делается творческой радостью, когда увидав, как растет в нас что-то светлое, Божие, и как на него надвигается опасность, мы эту опасность отстраняем. В этом заключается творческая, живая, радостная борьба за цельность души, за настоящую цельность, исцеление, за то, чтобы стать до конца здоровыми, такими здоровыми, чтобы чутьем, всем устремлением души, всем дерзновением, всей страстью своей и вместе с этим всей решимостью своей искать этого совершенства, этой полной гармонии со Христом. Опасность нас может настичь на этом пути, если мы будем как бы взирать на себя, вглядываться, следить за собой, ставя перед собой вопрос: становлюсь я лучше, совершеннее, достойнее Бога? Этого вопроса себе ставить не надо. Потому что по мере того, как у нас светлеет ум, очищается сердце, воля выпрямляется, самое тело наше делается более духовным, по мере того, как мы видим Божью святость все более блистательно, по мере того, как Его сияние делается ярче перед нами, мы непременно увидим себя в меньшем свете и переживем свои неудачи больше, чем когда мы были слепы, нечутки, бесчувственны. Поэтому надо просто идти. Идти от света к свету, зная, что путь именно к свету. Не боясь, не ставя никаких вопросов, лучше ли я или не лучше. От несовершенства к меньшему несовершенству. От полутьмы к меньшей полутьме. Зная, что в конечном итоге растет свет. Но что раз нас обдал божественный свет, всякий другой свет кажется нам тусклым и безрадостным. Мы не напрасно вечерне поем: «Свете тихий, святые славы Божественного Отца». И слово, которое мы переводим по-славянски как «тихий», на греческом языке значит «радостный», «радостотворный свет». Вот начнем с этого. В контексте этого поста, в контексте нашего вырастания в свободу, в контексте этой духовной весны, когда все живые силы должны вострепетать в нас, возродиться, возликовать. И оставим Богу суд над нами, если что мы увидим в себе недостойного, и нас самих, и любви тех, которые нас любят, и их веры в нас, или недостойного Бога, Его любви и Его веры, будем выкорчевывать, очищать, вырывать, но с радостью, с той радостью, о которой говорил Серафим Саровский, с радостью, которая позволяет или дает возможность совершить любой подвиг. Мученики шли на мученицу с радостью, несмотря на острое страдание. Подвижники жили радостью. Даже те, которые писали самые суровые, строгие слова о грехе, о себе самих, они жили во свете. И мы живем во свете. Нам ведь дано так много. Нам дано знать Бога, что Он есть. Нам дано хоть зачаточно знать кое-что или даже многое о Нем во Христе, через Христа, через Его святых, через их Писания. Нам дано участвовать в божественных службах, где мы вливаемся в молитвы святых, приобщаясь к ним, как человек, который слушает музыку, перерастает себя, вливаясь в музыкальный опыт, в песни торжествующей любви, радости и красоты, пережитой композитором, как человек, глядящий на закат солнца и на картину великого мастера, вливается в его опыт и перерастает себя. И, наконец, нам дано нечто даже большее. Это участие в таинствах, когда Бог как бы вливается в нас, пронизывает нас, пронизывает как огонь, пронизывает железо, проникает в нас, как влага проникает иссохшую землю, проникает в нас, как любовь, которая животворит наши сердца. Нам дано приобщиться телу и крови Христовой, стать единосущными с Ним, как бы Его живым телесным присутствием на земле. Мы этого так мало замечаем, потому что мы так невнимательны к тому, что с нами происходит теми чудесами, которые мы называем таинство, божественное действие, которое Он, переливаясь через край, достигает нас. Многое было бы нам возможно, если бы мы были очень внимательны к тому, что в нас происходит, не к обидам своим, не к страхам, не к себелюбию, а к тому, что Бог делает в нас через людей непосредственно своим действием или через таинство. В вечерней молитве мы молимся о том, чтобы Господь нас избавил от неведения и от забвения, и от малодушия, и от каменянного нечувствия. Вот четыре врага, против которых надо бороться всем нам, если мы хотим только быть чуткими к тому, что Бог совершает в нас, и что Он совершил, и чтобы в нас согорелась бы благоговейная благодарность, ласковая, трепетная к Нему любовь. Если только это сделать, то все остальное будет Его дело, а Он нас не оставить. Наше дело — раскрыться. Наше дело — открыть Ему дверь и сказать: «Войди, Господи». Как в молитве перед причащением мы говорим о том, что все, что я могу сделать, это раскрыть дверь. И ты войди в хижину, которая тебя недостойна. Но когда Он входит куда-нибудь, Его присутствие делает место Его вселения раем, более широким, более глубоким, чем небеса, местом Божьего вселения. На этом я закончу вторую беседу, и через полчаса, то есть в четверть четвертого, мы соберемся в середине церкви для молитвы и для общей исповеди. А в интервале я вам напоминаю о том, что вы должны в храме молчать и дать другим молчать, молиться и вжиться в себя и в Бога.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Вы прослушали четвертую часть беседы митрополита Антония, посвященной говению, подготовке к таинству святого причащения. Этот час вещания завершает литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Димитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одного греческого прихода».
Жадность Кицулиса. Еще во времена турецкой оккупации жил некий человек по имени Кицулис. Как-то осенью он пошел сеять на поле монастыря святого Георгия. Те, кто видел его, говорили: «Что ты делаешь? Ведь это грех. Это поле принадлежит монастырю святого Георгия». Но Кицулис не отступал. «Нет, это не монастырское, а общественное поле». Больше с ним никто не стал спорить. Что с таким говорить? Пшеница взошла и начала расти. А когда наступила пора жатвы, Кицулис вместе с женой отправились собирать урожай. Днем, устав от работы, они решили немного отдохнуть, а заодно и перекусить. Кицулис повернулся к жене, а жены-то нет. Пропала? Он пошел искать ее на соседних полях, но и там ее не было. Не было женщины и дома. Кицулис искал ее повсюду, но тщетно. Спустя несколько дней ему стало известно, что жену его обнаружили в бычьем стойле, где-то между деревнями Экклесиес и Айдония. Кицулис вместе с односельчанами побежал, чтобы забрать ее оттуда. Люди нашли ее в плачевном состоянии. «Пойдем домой, дорогая». Однако казалось, что она ничего не понимает. Они и уговаривали, и угрожали, но ей все было безразлично. Женщина была не в своем уме. Все вместе односельчане попытались вытащить ее силой, но у них ничего не вышло. Она цеплялась за корни платана. Осознав тщетность своих усилий, люди оставили ее в покое. Кицулис вернулся к себе домой, к своим детям, которые остались без матери. Сев на каменную скамью, он начал горько плакать о постигшем его несчастье. Случилось в это время проходить мимо некому человеку. Он увидел убитого горем крестьянина и сказал ему: «Что ты плачешь? Сам виноват. Разве не ты присвоил себе поле святого Георгия? Вот и наказан за это». Услышав эти слова, Кицулис осознал свой грех. Он перекрестился и сказал: «Ни одно зернышко с этого поля не попадет в мой дом. Я никогда больше не буду творить подобного». Немного спустя на пороге дома появилась его жена с улыбкой на устах, в полном здравии и в своем уме. И до самой ее смерти никогда более ничего подобного с ней не случалось. Так нас воспитывает Господь, чтобы мы не желали неправедного стяжания и учились видеть свои грехи. И в этом заключается великое Божие благодеяние. Господь вразумляет нас. Случилось это незадолго до 1940 года. У нас в деревне Экклесиес очень почитают святого Христофора. В день его памяти, 9 мая, никто не работает, все отдыхают. Об этом благочестивом обычае ничего не знал Василий Пасхус, который переселился к нам из другой деревни. утром, в день памяти святого, он собрался посадить табак. Жители нашей деревни говорили ему: «Не работай сегодня, у нас большой праздник, память святого Христофора». Однако Василий не послушал односельчан. Выдумав что-то в свое оправдание, мол, ему там доделать только вчерашнее, что не успел, он пошел на поле и посадил табак. Табак вырос на удивление большой, и Василий подумал, а говорили, мол, нельзя, да нельзя в этот день работать. И вдруг пошел летний град, необыкновенно крупный, и весь табак, посаженный в день святого Христофора, пропал. Но град не задел и листика другого, посаженного ранее табака, несмотря на то, что он рос рядом. И, наказуя, Господь вразумляет нас. Кровосмешение. Это произошло на Пасху приблизительно в 1850-1880 годах. Все жители деревни Айдония собрались в церкви. С нетерпением ожидали они услышать из уст священника: «Приидите, приимите свет, чтобы взять благодатный огонь и принести его в свой дом». В Греции перед тропарем «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите», священники, потушив в храме все, кроме одной лампадки в алтаре, поют тропарь «Приидите, приимите свет от невечернего света и славите Христа, воскресшего от мертвых». Раздают верующим благодатный огонь и зажигают все лампадки снова. Зажженные от благодатного огня свечи верующие несут каждый в свой дом, стараясь сохранить его хотя бы до Пятидесятницы. И вот на лицах собравшихся была неописуемая радость. В церкви чувствовались мир и благодать. И как раз в этот момент случилось нечто ужасное и удивительное. В церковь вошел один человек. И как только он вступил на порог, весь храм начало трясти. Пол, стены, крыша, буквально все сотрясалось. Люди содрогнулись от ужаса. Это было не землетрясение, это было знамение. Отец Георгий понял это и сказал: «Тот человек, что только что вошел, пусть немедленно выйдет, и пусть он больше не появляется ни здесь, ни в деревне». И человек тот действительно ушел, и больше в деревне Айдония не появлялся. Говорят, он подался в Старую Грецию. Позже стало известно, что этот человек совершил смертный грех кровосмешения. Насколько ненавистны Богу некоторые грехи! Насколько несчастны мы, когда недооцениваем значение греха! Когда же мы восстанем от сна? Если б я не исповедался. Дядя Сатирис потерял свое зрение в преклонном возрасте. Он мог бы легко оправдаться, мол, старость взяла свое. Однако он знал, что сам виноват в том, что потерял зрение. И всем это исповедовал. Он всем и повсюду говорил, что это из-за совершенного им греха, что он тяжко согрешил и потому наказан. «Когда я был еще ребенком, — рассказывал дядя Сатирис, — в нашей деревне жил слепой турок Ага. Как-то раз я увидел, что Ага ищет, где бы ему справить малую нужду. Я потихоньку пошел по его следам. Когда же он выбрал место, я ударил его дикой колючкой, что растет в наших местах, в фонаре. Ему было очень больно. Он закричал, а я поспешил скрыться. Я ненавидел турок и поэтому обрадовался, что сумел досадить одному из них. Я повторил это еще несколько раз, и каждый раз успешно. И все же он тоже человек с живой душой, хотя и турок. Справедливо я наказан теперь Богом. Быть может, этот Ага меня проклял, кто знает. Несколько лет дядя Сатирис оставался слепым, и каждый день он исповедовал свой грех. Богу не угодно зло, он не позволяет нам совершать злые дела. Однажды в Янину, город Греции, приехал хороший офтальмолог, и дядя Сатирис пошел к нему на прием. Врач предположил, что один глаз полностью здоров. Если сделаем операцию, то есть вероятность, что вы одним глазом будете видеть. И дядя Сатирис решился на это, с мыслью, что все в руках Божьих. Но перед операцией он еще раз исповедался. Операция прошла успешно, и в свою деревню дядя вернулся уже зрячим на один глаз. Соседи спрашивали его: «Ну что, видишь теперь?» «Вижу». «Ну, значит, врач попался хороший». «Врач-то хороший, но я бы никогда в жизни не прозрел, если б не исповедал священнику в Янине и всему миру свой грех. Бог простил меня, и я благодарю Его. Он открыл мне один глаз, и я могу сам ходить в церковь». Таков был дядя Сатирис. Ум у него был Христов. Он рассуждал духовно.
Продолжение чтения книги «Поучительные истории из жизни от